Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия, читаемого на праздник Вознесения Господня, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее в нашем эфире программа «Час писателя».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» пройдет в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону, дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви, православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения, восстановление и реставрация православных храмов и монастырей, духовное образование и просвещение, православная литература, церковная полиграфия, издательское дело, паломничество, иконопись, ювелирное декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, подарки к православным праздникам. Приходите на выставку с 21 по 26 мая. Вертел-экспо, город Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на концертные и просветительские вечера в честь празднования Дней славянской письменности и культуры. 23 мая в 16 часов в концертном зале фонда состоится лекция профессора Александра Ивановича Ужанкова «Слово о законе и благодати». Далее профессор Владимир Иванович Аннушкин расскажет о том, что есть русская риторика. 24 мая в 12:30 профессор Всеволод Юрьевич Троицкий прочитает лекцию о русском языке. В 14 начнет свою работу торжественное собрание-конференция «Летопись праздника», посвященная истории возрождения Дней славянской письменности и культуры. В работе конференции примут участие президент фонда Александр Крутов, доктор исторических наук Николай Лисовой, писатель Владимир Крупин и другие старейшие члены фонда. В 17 часов вас ждет концерт музыкального театра вокально-хоровой культуры «Славянский лик», художественный руководитель Майя Пушкина, и московского камерного хора «Славяночка», художественный руководитель Дина Солдатова. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-01-68 и 951-26-31. Ждем вас, храни вас Господь. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны: 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем: 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
Дорогие братья и сестры, 22 мая в Николоугрешском монастыре состоятся торжества по случаю престольного праздника перенесения мощей святителя Николая из мир Ликийских в Бар. В этот день в обители будут совершены две божественные литургии в 7 и в 9 часов утра. По окончании поздней литургии состоится крестный ход к памятному знаку святителя Николая. Проезд от станции метро Кузьминки автобусом 470. Также от метро Люблино автобус 305 и от станции Люберцы автобус 20 и 21. 22 мая в 7 и в 9 часов ждем вас в Николоугрешском монастыре на литургию.
Уважаемые слушатели радио Радонеж, дорогие братья и сестры, в рамках православной выставки «40-40», которая будет проходить в парке Сокольники с 21 по 27 мая, радио «Радонеж» будет собирать благотворительную помощь на юго-восток Украины. Нужны продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, крупы, каши, макароны, детское питание, средства гигиены, памперсы, взрослые и детские, перевязочные материалы, детская одежда. Принимаются и денежные средства, на которые мы закупаем все необходимое на базах и в спецмагазинах. Также, дорогие братья и сестры, мы предложим вам приемники, в том числе и новую модель, для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, ждем вас 21 по 27 мая в парке «Сокольники» в павильоне 7А с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» к павильону 7А ходит бесплатная маршрутка. Уважаемые братья и сестры, некоторые говорят, что на выставку далеко идти. Это не так. Расстояние от метро до павильона такое же, как было на ВДНХ. Эта бесплатная маршрутка едет в объезд и складывается впечатление, что идти далеко. Ждем вас, дорогие радиослушатели, с 21 по 27 мая в парке Сокольники на православной выставке ярмарки 40-40. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера, павильон 7А, секция радио Радонеж номер 2. Повторяю, с 21 по 27 мая парк Сокольники, время работы с 11 утра до 7 часов вечера, павильон номер 7А, секция радио Радонеж номер 2. Ходит бесплатная маршрутка. Ждем вас. Спаси Христос.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Вознесение Господне, Евангелие от Луки, 114 зачало, глава 24, стихи с 36 по 53. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Сегодня утром мы простились с праздником праздников, Пасхой Господней. Прежде Вознесения Христова постараемся глубже всмотреться в то, что Он открывает нам Своим воскресением. с каким великим изумлением встречают ученики воскресшего Господа. Он являлся посреди них в самый нужный для них момент, когда они сравнивали различные свидетельства о Его воскресении. «Мир вам!» — возвещает Христос их смятенным душам. Они не верили тем, кто видел Его, потому Он приходит Сам. Он обещал им, что после Его воскресения они увидят Его в Галилее. Но столь велико было Его желание скорее увидеть их, что Он, предваряя встречу с ними в Галилее, встречает их в Иерусалиме. Христос часто дает нам больше, чем обещает, но никогда не меньше. Мир и любовь приносит им Христос, и прощение за то, что Петр трижды отрекся от Него, и остальные разбежались. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, потому что Он встал посреди них, прежде чем они осознали это. Они думали, что это Дух, не облеченный в тело. Но Господь сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Всякий раз, когда мы даем место страху в наших сердцах, в них входят разрушительные сомнения. А иногда этот страх бывает следствием наших сомнений. И как часто смятение охватывает нас от того, что мы ложно мыслим о Христе. Они подумали, что видят бесплотного Духа, в то время как перед ними был воскресший Христос. Христос просвещает нас, а мы не узнаем Его, как если бы от Него могла исходить опасность, и Он был причиной нашего смущения. Но все смущения наши и страхи ведомы Господу. Он укоряет своих учеников за неверие и хочет, чтобы мы научились укорять за такие помыслы себя. И Господь дает доказательства своего воскресения, прогоняя их страхи и укрепляя их веру. Он показывает им свое пречистое тело, свои руки и ноги. «Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. У меня есть руки и ноги, это значит настоящее тело. И вы видите следы гвоздей на моих руках и ногах, и потому это мое тело, то самое, которое вы видели распятым, а дух плоти и костей не имеет. Это я сам, как бы говорит им». Тот, с кем вы были так близко знакомы и вели столь сокровенные беседы, это я сам, тот, встреча с которым вы должны радоваться, а не бояться ее. Господь обращается к их зрению, показывает им свои руки и ноги, пробитые гвоздями. Он сохраняет следы их в своем прославленном теле, чтобы у них были доказательства, что это Он сам. И Он хочет, чтобы они видели их. Впоследствии Он покажет их Фоме, потому что Он не стыдится своих страданий за нас. Тем более мы не должны стыдиться их и наших страданий за Него. Он обращается к их осязанию. «Осяжите меня и рассмотрите». Он воспретил Марии Магдалине прикоснуться к Нему, но позволяет это апостолам, потому что им предстоит проповедь о Его воскресении, о Его крестных страданиях. И они должны быть более чем удостоверены в этом. Он повелел им прикоснуться к Нему, чтобы они убедились, что Он не призрак, не дух. С самого начала в церкви было много еретиков, утверждавших, что у Христа не было подлинного тела, что Его рождение не было истинным, и Его страдания не были настоящими. Милостью Божией эти лжеучения давно похоронены, и мы знаем и исповедуем, что Христос не призрак, не дух, но что Он имеет настоящее человеческое тело даже после Своего воскресения. Воскресший Господь ел с ними, чтобы показать им, что у Него настоящее человеческое тело. В книге «Деяния» апостол Петр подчеркивает это. Мы ели и пили с Ним по воскресении Его из мертвых. В Евангелии сказано, увидев Его пронзенные руки и ноги, они не верили от радости и дивились. Так медленно входят они в тайну победы Христовой, потому что воскресение Христово поистине превосходит всякое разумение. Они видят воскресшего Христа и не верят, теперь уже от радости, потому что слишком велико, слишком чудесно, слишком истинно то, что открывает им Бог. Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Господь по воскресенье своем вкушает их простую земную пищу, чтобы они в Царстве Отца Небесного могли вкушать с Ним Его божественную небесную пищу. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Мы лучше бы понимали, что совершил Христос, если бы лучше помнили, что Он сказал. Все, что написано о Христе в Ветхом Завете, должно было исполниться в Нем. Все, что написано о Его страданиях и Его царстве, в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Как многоразлично Бог из глубины веков открывает свою волю. И теперь Христос отверз им ум к уразумению Писаний. Господь дарует истинную веру, отверзая наши умы и сердца Духом Святым к познанию истины. Благодатные переживания вечной жизни и слово истины неотделимы друг от друга. И никто не может постигнуть мудрость Писаний без просвещения свыше. Великое благовестие о смерти и воскресении Христовом должно быть проповедано всему миру. Так написано, говорит Господь, так надлежало пострадать Христу. Идите и скажите людям, что Христос пострадал, как написано о Нем. Идите и проповедуйте Христа распятого. Не стыдитесь Его креста и Его страданий. Скажите всем, что Он должен был пострадать, чтобы взять на Себя грехи мира, и что Он воскрес из мертвых в третий день по Писаниям. Скажите всем, что тот, кто был мертв, живой, и живет вовеки, и имеет ключи смерти и ада. Отныне проповедь покаяния открывается роду человеческому, светом его победы. Покаяние в грехах должно быть проповедано во имя Христова и Его властью. Идите и скажите всем людям, что они должны обратиться ко Христу Богу, их сердца и жизнь должны измениться. Величайший дар прощения грехов предлагается всем и, несомненно, дается всякому, кто кается и верует в Евангелие. Идите и скажите погибающему в отчаянии миру, что для всех есть надежда. Никто не исключен, и апостолы должны начать от Иерусалима, откуда занялась зарядня Господня. Так ярко первое сияние славы воскресшего Искупителя, что проповедники Его могут смело смотреть в лицо всем врагам Божиим. Скоро благодать воскресения прольется на всю церковь, и великое множество людей станут ее причастниками. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, — говорит Христос, — и вы облечетесь силою свыше. Не меру они примут Духа Святого со всеми Его дарованиями, необходимыми для их служения». Апостолы Христовы никогда не могли бы покорить мир Евангелию, если бы они не были облечены этой силой. Эта сила свыше была обещана Отцом Небесным, потому она несокрушима, а благодатные действия ее неисчислимы. Христовы посланники должны ждать, пока они обретут силу. Хотя в мире не может быть ничего более неотложного, чем проповедь Евангелия, но проповедники его должны оставаться на том месте, где Христос был распят и воскрес, пока не облекутся силою свыше. И, наконец, само вознесение Господа на небо, о котором Евангелие повествует в немногих словах. Как торжественно Господь прощается со Своими учениками. Сойдя с небес на землю в Своем воплощении, Он завершает Свое служение и теперь возвращается на небо, чтобы всегда пребывать там. Его вознесение было в Вифании, близ Иерусалима на горе Елеонской. Там был сад, в котором начались его крестные страдания, там была его молитва до кровавого пота. Вифания означает «дом печали». Кто хочет взойти за Господом на небо, должен начинать свое восхождение от дома скорбей и печали. И отсюда недавно начинался его торжественный вход в Иерусалим. Кого Господь избирает быть свидетелем своего вознесения? Тех, кому Он явился по Своем воскресении, и, подняв руки Свои, Он благословил их. Он прощается с ними, даруя им Свою любовь. Он оставляет позади Себя благословение. Он благословляет их, чтобы показать им, что, возлюбив сущих с ним в мире, Он возлюбил их до конца. И когда благословлял, стал отделяться от них. Это значит, что после Его прощания с ними не прекратится Его благословение. Он начал благословлять их на земле, и на небо Он восходит, продолжая благословлять их. Он стал отделяться от них. Он показывает нам путь. Тот, кто любит нас и молится за нас, и просвещает нас, должен оставить нас. Кто знал Его по плоти, уже не будут так знать Его. Он стал отделяться от них и возноситься на небо. Не было нужды ни в огненной колеснице, ни в огненных конях. Он знал путь. При вознесении Господа ученики поклонились Ему. Облако, принявшее Его, разлучившее Его с ними, не могло заслонить их от Него. Они возвратились в Иерусалим с великою радостью. Они пришли в Иерусалим и оставались в нем, прославляя Бога. С ними произошла чудесная перемена. Когда Христос сказал им на Тайной вечере, что уходит от них, их сердца исполнились печали. А теперь великой радостью. Они пребывают в непрестанной молитве, в ожидании исполнения Отчего обетования. Они постоянно находятся в храме, подобно их божественному учителю, когда он был в Иерусалиме. Ветхозаветные храмовые жертвы упразднены Христовой жертвой, а пока они уготовляют свои души к принятию Святого Духа, чтобы сообщить всему человеческому роду весть о спасении, крестом Христовым, Его воскресением и вознесением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Веры, Нины, Ольги, Татьяны, Нины, болящие Ирины, болящего Андрея, болящие Галины, Константина, Ксении, Анны, болящие Марины, Елены, Ольги, Татьяны, Николая. Также просим вас помолиться о новопредставленном рабе Божьем Георгии.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе май, приближается праздник очень скромный, который мы иногда пропускаем. День библиотекаря, день библиотек. И связанные с этим различные проходящие по нашим городам действия. Ну, мне это особенно близко, у меня сестра в этой сфере работает. И вот сегодня поэтому мы говорим о том, что непосредственно связано с темой библиотеки, о книге, об одной из самых главных книг для русского человека, а как связана тема книги и тема библиотеки, сейчас расскажет мой гость, режиссер Валерий Старчак.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Я знаю, что вы поставили действительно уникальный, поразительный спектакль. К стыду моему, я еще не смотрела, но люди, которым я чрезвычайно доверяю, Егор Холмогоров, другие, рассказывали, что у вас получилось. Вы справились с невероятно сложной темой. Вы поставили на сцене повесть временных лет.
Да, есть такое дело. Но вы можете посмотреть, мы 21 мая играем это в Лобне на международном фестивале, посвященном русской классике. В Москве нам не дают играть, конечно.
этот момент я особо хотела бы проакцентировать далее, когда вы убедитесь, что действительно сделано очень большое, очень важное для нашей культуры дело в ходе нашей беседы, что, на мой взгляд, вот мы сейчас с Валерием перед эфиром как раз говорили немножко о том, что труднее всего пробивать какие-то вещи, вот ужасное слово «пробивать», но другого, к сожалению, не найду, действительно нужные для национального самосознания, для продолжения жизни русской культуры. То есть вот на какую-нибудь ерунду, какую-нибудь пошлость всегда находится и помещение, и финансирование, а спектаклю не находится место в Москве. Вот поэтому я еще не смотрела, хотя рано или поздно выберусь и в Лобню, и куда угодно, потому что я хочу посмотреть спектакль вживе.
Вот куда угодно, наверное, сможете посмотреть, а вот в Москве нам просто все перекрыли. Куда мы ни обращались, департамент по культуре, так сказать, ну, с просьбой, что вот тысячелетие крещения Владимира, идет сейчас такая дата, да, там, в связи с предстоящими пасхальными праздниками, она все время отвечает. Ну, и даже к 9 мая это тоже было бы уместно. К празднику Победы вполне такой спектакль подошел бы, чтобы где-то найти место в Москве, показать его.
Но это же, как и праздник Победы, это выстраивается в один ряд ключевые какие-то положения вот того, на чем стоит наше национальное сознание. Это проявление нашей национальной гордости, которая и 1000 лет назад, и 70 лет назад, это все равно русская жизнь.
Да это просто вообще все, что мы видим сейчас вокруг себя, это все вытекает из этой истории, из этой повести. Даже, понимаете, если мы начинаем читать и видим там, например, в тексте, что Борис и Глеб, да, святые, вот Бориса казнил, например, товарищ по фамилии Лешко, вот, понимаешь, что это невозможно не поставить сейчас. Мы обращались также, например, там, в центр Сахарова, например.
Удивилась бы, если бы вы нашли там поддержку.
За спрос денег не берут, поэтому мы спросили, нам ответили, что поскольку они занимаются только документальным театром, вот такой был ответ, они не могут, значит, предоставить нам помещение. Вот это вот странно по отношению к повести временных лет заявить, что это не документальная какая-то вещь, когда это самое настоящее документальное. Вот. Ну, в общем, что только не изобретают. Мы не можем вас включить в программу там, такое-то такое там, празднование тысячелетия Владимира, крещения, или там Дню Победы, потому что вас нет в этой программе. Вот такие отговорки идут, понимаете? Поэтому играем, куда нас пригласят, на стороне.
Очень достойно уважения ваше подвижничество, хотя то, что наша культура по-прежнему стоит на одном подвижничестве, меня лично чрезвычайно огорчает. Но, Валерий, расскажите нам концепцию спектакля. Вот я ее знаю, а слушатель сейчас вот нам с вами внимает и удивляется, а как это поставить повесть временных лет на сцене? Как это возможно?
Ну, надо сказать, что все-таки, несмотря на то, что кажется это простое такое перечисление хронологических событий русской истории, повесть, она все-таки, там есть определенные как бы композиции. Композиция это связана с тем, что все время перечисляются как бы от потопа, от Иофета, Хама и Ноя до наших, ну, практически до новой истории перечисляются правители русские. Сначала как славяне, как они расселились там на Дунае, как там печенеги поселились. Потом болгары пришли, это бесконечно, это все. Кто-то приходит на русскую землю и тут поселяется. И вот если так посмотреть на эту повесть, то очень вырисовывается такая стройная композиция, в результате которой мы видим ужас, ужас, ужас. Один правитель за другим, одни какие-то беды, горести русских. И потом вдруг появляется такой феномен, как Борис и Глеб. После крещения Руси. И темой спектакля является необходимость идеологии. Вот тут точно видно по этой повести. Повесть многократно переписывалась многими авторами, это как известно. Но вот эта главная идея, что только после крещения Руси появился такой феномен, такой вот человек, как Борис, например, и Глеб. Вот в этом как бы главная идея, главный месседж современности нашей. Потому что знаете, что у нас в Конституции идеология запрещена.
А знаю.
Ну, то есть это, ну, в этом как бы ельцинском предписании, которое нам оставили, которое называется Конституция, да, запрещена, значит, цензура. Хотя, мне кажется, ну, как можно отменить цензуру? Цензура всегда...
Ее не отменяли, извините. Ее просто применяют как дышло.
Ну, понятно.
Против того, что им не нравится. А что нравится, так сказать, пожалуйста, пусть будет.
Цензура была, есть и будет. Ну, просто сейчас это либеральная цензура, которая...
Страшнее, которой нет.
Ну, может быть, да. Может быть, и нет, а может быть, и есть, но достаточно уже страшная она сама по себе. Вот. Это что касается идеи этого спектакля, как бы болевая его точка. Ну, а по как бы визуальной истории она довольно такая навороченная, я бы сказал. Такой голливудский проект там... Книги летают огромные, фолианты по сцене, там идет дождь, снег, ветер, потоп происходит, в общем, чего там только нет. Я как продюсер, режиссеру себе, любимому, ничем не мог отказать. Сначала думали, что это будет что-то такое, какой-то спектакль, когда актеры, два чемодана, костюмы, все. Но когда мы начали это репетировать, то любую как бы фантазию, которая мне приходила в голову, немедленно поощрялась мной. Мной же самим любимым, и мы все воплотили это по максимуму вообще. Так что это очень такой, я бы сказал, ну, такой голливудский проект, вот так, по-другому не скажешь. Там огромные декорации, всяческие эффекты.
Вот. Как...
И один актер Олег Курлов, очень талантливый, очень.
Но как связана тема вот, библиотек с темой русской истории?
Да. Визуальная...
Очень интересно, да. Безусловно, да. Нам услышать сейчас.
Визуальная история – это такая библиотека, которой давно не было евроремонта, так скажем. Вот. И там постоянно что-то происходит, какие-то короткие замыкания, дождь какой-то, капает потолок, потом это снег идет с потолка. Мы когда задумывали эту историю, то еще у нас библиотеку Союз театральных деятелей еще не затопило на тот момент.
А когда... Юнион
а Юнион, это уже после того, как мы уже поставили, то уже сгорел Юнион. То есть как бы тут жизнь подражает искусству.
Мне сказали, безусловно.
Мне сказали, Валера, один директор театра, мне сказал, ты очень опасный человек. Все, что ты делаешь, сразу происходит в жизни. Тебя, наверное, как-то поэтому ограничивать в твоих фантазиях. Но, к сожалению, все это у нас бесперестанно происходит, и до постановки много чего сгорело у нас. У нас в программке прямо есть перечень библиотек, которые сгорели или были затоплены по России. Это огромное количество, это происходит постоянно, и конца краю этому не видно. Наверное, это еще библиотека Юнион, это еще не последняя.
А, ну, еще и другая беда. Библиотеки закрываются. Вот моя сестра мне много об этом рассказывает, как они бьются за каждую библиотеку, а ведь сельская библиотека – это до сих пор в нашем 21 веке место, где мальчик может выбиться в люди, может получить доступ к информационному полю всего человечества.
Да, и не только и городская библиотека, это тоже само по себе довольно ценная вещь. Я когда слышу, что библиотеку Ленина хотят выселить из центра Москвы куда-то за 30-й километр, мне это просто... Ну и что там будет на этом месте? Очередной торговый центр?
Страшно.
Вместо того, чтобы делать... Это же как, ну, какое-то это святое место вообще-то. Вместо того, чтобы сделать из этого что-то наподобие Ватикана, что-то такое. Как бы наоборот, придать ему какой-то еще больший статус. Чтобы люди... Чем-то гордились, понимаете, не только, что Крым наш, а, ну, что-то реально, что вот, что-то в Москве есть такое, какое-то место, это все берется и куда-то вышвыривается вообще за пределы мегаполиса, это
ну,
очень странно.
Попробуют, мы выйдем и будем как за Академию стоять горой, но сейчас все-таки вернемся к библиотекам, так кого же играет Олег Курлов?
Олег Курлов играет такого подвижника, библиотекаря, у которого все сыпется в библиотеке. Он спасает эти фолианты, которые затапливаются. эти карты, разорванные непогодой, этим ветром, который врывается в эти стеллажи этой библиотеки, и рассказывает нам, собственно, эту историю, повесть временных лет.
То есть с ним князья и герои вступают как бы в разговор через века?
Как бы визуальная история, связанная с библиотекой, она играет супервизуальная история, которая происходит, собственно, в повести временных лет. Как бы реальный пожар в библиотеке перекликается с тем, когда Ольга, например, подожгла город древлян, которые убили ее мужа Игоря. Или когда, например, безбожные русские предприняли еще до христианства, до крещения Руси, они предприняли поход на царя Михаила в Константинополь и были сметены ужасным ураганом на море, бурей, который вызван был просто молитвой этого царя. Он просто помолился во Влахерне с архиепископом своим, и вдруг на море свершилась такая вот буря, которая разметала корабли безбожных русских.
А ну, а всяко бывало, не все императоры были базилевсы столь набожны, потому что щит-то мы все-таки прибили, хоть и были еще безбожными.
Позже, была такая история тоже. Ну вот, собственно говоря, главная технологическая как бы особенность вот этого спектакля заключается в том, что вот как играет визуальная история и супервизуальная, то, что я называю. Вот супервизуальная, собственно говоря, вот эти образы, персонажи, которые как бы являются нам во время действия спектакля. То есть главный герой, он там не исполняет там ни роль Олега, ни роль Игоря, ни роль Ольги, нет. Он просто рассказывает нам историю, как в этой визуальной истории библиотеки. И зрителю как бы как являет нам это Евангелие, являются эти образы сами. И все просто реально видят этих всех людей, Ольгу, Бориса.
То есть он этого. Рассказывает о них, как, вот как я понимаю... Этот библиотекарь живет среди книг, как другие жили, допустим, в коммунальной квартире.
Абсолютно.
То
да,
есть это его близкие соседи, да. Он в одном с ними пространстве.
Совершенно верно. Эта визуальная история, она не такая уж как бы жесткая, она не как бы не в себе. Кроме того, что там, ну, просто происходят все эти несчастья коммунальные, ничего такого не происходит. И она должна быть такая слабая по отношению к супервизуальной истории, чтобы не поглотить вот эти все смыслы, чтобы дать возможность персонажам явиться на сцену. Если это атеисты, например, смотрят, они говорят, это мы вообразили себе то, что персонажи явились. Но религиозный человек, конечно, видит это просто. Это вот явно всем. Я не говорю, что это происходит вообще в каждую минуту сценического времени, но в какие-то моменты это просто вот явно. Вот явилась Ольга. Вот явился Игорь, вот появились эти древляне. Это просто очень, как бы это можно пощупать, вот этот эффект. И мы к нему стремимся.
А, Валерий, и реакция зрителя неподготовленного, а у нас сейчас происходит интереснейшее, грустнейшее явление, чем больше человек информации получает, а он ее получает на порядке больше, нежели, например, в моей юности, тем менее он в действительности становится образован. И уже, например, Великая Отечественная, Вторая мировая вызывает проблему, если не у наших пока, слава богу, студентов, то американские уже там путаются, кто с кем воевал, там Германия с Россией или Америка с Россией. Но, тем не менее, конечно, и наши подростки, и наша молодежь плачевно, невежественно очень часто и недостаточно проявляет, тут многие постарались, интереса к древнерусской истории, вот как реагирует и вообще вот молодежь реагирует ли на этот спектакль и как наш неподготовленный сейчас зритель его воспринимает?
Я никогда не делаю спектакли для какого-то подготовленного зрителя. И вообще, мне кажется, что у нас в основном вообще зритель всегда не подготовлен. И это хорошо, что он не подготовлен. И я не вижу разницы между школьниками, которые приходят, или, например, к нам пришел народный артист, ну, не будем называть фамилию. В общем, пришел, посмотрел спектакль и сказал, знаете, что мне понравилось, он сказал. Мне понравилось, что я ничего этого не знал. Я не знал, что Ольга сожгла город древлян.
Боже мой.
Я не знал, что Хам, Сим и Афет разделили землю. Это не какой-нибудь водитель троллейбуса сказал. Я сказал, народный артист, поверьте, народный. А что касается школьников, то вот у нас была премьера в Сергиевом Посаде. Пришли школьники, учителя, там батюшка привел паству. На едином дыхании полтора часа учителя просто были... Они сказали, вы знаете что, вот мы преподаем все это, и мы чувствуем, что это все мимо детей. Как бы, ну, это, их это не касается. И мы видим, что вот они полтора часа сидели, и вся история Руси прошла на одном дыхании. То есть, когда меня спрашивают, целевая аудитория, я говорю, это вот школьники. Во-первых, это школьная программа. Самое главное, что это такая школьная программа, которую никто не читает. Потому что это прочесть даже человека, который в совершенстве владеет русским языком, это довольно затруднительно. Этот текст прочесть сложно.
А знаете, не соглашусь, тут просто, как правило, нет метода, чтобы показать, дать навык к чтению таких текстов. Дети все очень быстро схватывают. Научить их работать, они будут читать. Но их не учат. Формально отрабатывают вот эти тексты, но вникать, уметь воспринимать такую манеру изложения их просто не учат.
Я не специалист в области педагогики, как у нас в школах преподают, я как бы далек от этого. Могу сказать вот просто про этот спектакль, что это, первая школьная программа, это то, что иначе, мне кажется, сложно открыть для подростка. Да, кроме подростков, как я уже показал, даже людям более-менее просвещенным все это тоже очень далеко. А если кто когда-то и слышал что-то, то он уже подзабыл всю эту историю. А она прямо животрепещет современностью. Я уже рассказывал, там просто простые аллюзии, связанные там с Лешко, и заканчивая тем, что у нас вообще как бы происходит вокруг библиотек. Это все очень актуально. Я никогда не стремлюсь к тому, чтобы сделать что-нибудь актуальное. Нет. Наоборот. Я пытаюсь выбрать текст, который, ну, вот, например, все последние мои работы – это вещи, которые вообще до меня никто не ставил.
Валерий,
и ставили 120-140 лет назад. Там.
Очень трудно обвинить человека, который взял темой для работы «Поезд временных лет» в том, что он ищет погорячее и
получилось, а получилось очень актуально. И Егор Станиславович Холмогоров сказал, что это прямо оружие. Он сказал, вот этот спектакль – это наше оружие. Ну, ей-богу, я не стремился, когда мы начинали эту вещь, чтобы это было какое-то оружие. Но получилось так.
Я помню, я была на этом выступлении вашем, и помню, как Егор это сказал.
Да.
В тот момент я тоже заинтересовалась крайне. Но все-таки расскажите вот мнение не каких-нибудь невежественных больших артистов, а вот подростков, которые не обязаны быть вежественными, вот кто вам что говорил?
Ну вот первый парень, который приехал из Киева, сын моего знакомого актера, который переехал когда-то из Москвы в Киев, он когда увиделся, он подбежал, сказал, дядя Валера, это так актуально, так актуально. Это буквально было еще на репетиции, понимаете. Вот, и я как бы посмотрел его глазами, действительно, парня, который приехал из Киева в Москву, попал, увидел это все, он услышал все эти тексты, да, и вот он на это так отреагировал. Вот. Ну, а все остальные, ничего, поверьте, что там нет ничего такого, что нужно какая-то специальная какая-то подготовка, какое-то специальное над собой делать усилие.
Ну, я сделаю маленькое признание. Да. В действительности я все-таки слышала аудиоверсию спектакля, но все-таки очень хотелось бы его увидеть вживе, и очень хотелось бы его увидеть в Москве. Валерий, поэтому расскажите нам все-таки, пожалуйста, что вам нужно для того, вдруг кто-нибудь из наших читателей имеет возможности распоряжаться большими помещениями.
Ну, нужна просто площадка высотой, чтобы потолок был не менее 7 метров. Вот это единственная техническая сложность. Все остальное как бы нет никаких ограничений.
А скажем, вот даже вот школьный физкультурный зал, если расставить в нем стулья, подойдет?
Да, нормально. Почему нет? Конечно. Не только стулья, у нас же много декораций, понимаете? Важно, чтобы туда это все вошло.
Ну, этой... школьный физкультурный зал 7 метров как раз.
Мы привозим свою цветовую технику, звук, все это мы привозим. Как мы играли это в библиотеке Духовной Академии в Сергиевом Посаде. Там ничего не было. Там шел ремонт вообще. Мы пришли туда, я случайно мимо проходил, я говорю, это что у вас? Они говорят, библиотека. Я говорю, давайте, он говорит, ремонт там. Я говорю, так это то, что надо, потому что до этого они предлагали нам какие-то совершенно фешенебельные их залы для приемов, там трапезные с картинами, все это в золоте, все. Я говорю, мы же не можем в этом золоте, в этой роскоши показывать библиотеку, в которой там все затопило. Вот. А вот как раз в месте, где идет ремонт, вот прямо сейчас, это здорово. И зрители проходили прямо через вот этот ремонт, через эти леса, и оказывались в этой в реально разрушенной библиотеке. И там даже стояли у них коробки, вот как у нас были придуманы декорации из коробок с книгами. Там стояли точно такие же коробки, такого точно цвета, такого точно размера, и в этих коробках были совершенно уникальные книги. Мне батюшка открыл, показал там, например, там первая Библия еще нашего первопечатника Федорова, или там какая-то... Ну, совершенно это так меня поразило, что вот все, что я придумал, вдруг оно есть на самом деле. И мы прямо вот в этой всей ситуации все это сыграли.
Вот, так и что... поэтому, поскольку время наше потихоньку подходит к концу... Друзья мои, дорогие директоры школ, дорогие директоры библиотек, где есть залы
семиметровой
высотой
и более.
Вот, может быть, кому-то из вас захочется поспособствовать продвижению этого чрезвычайно полезного. Очень интересного, если вот поверите на слово мне, Егору Холмогорову и школьникам, которые на это смогли пойти и не заскучать в зале, то, может быть, вы захотите поспособствовать спектаклю, и в таком случае просто свяжитесь со мной, а я... нашему гостю передам все ваши предложения.
Спасибо, Елена Петровна.
Итак, напоминаю, что сейчас в преддверии, немножко заранее, Дня библиотек, я рассказала об уникальном театральном проекте, о моноспектакле «Повесть временных лет». В гостях у меня был режиссер Валерий Старчак.
Спасибо.
Валерий, спасибо.
Спасибо, Лена Петровна.
Приходите к нам еще.
Обязательно зовите, придем.
Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Господи, 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 Господ
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!